Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с директором по научной работе Института русского Афона профессором Дмитрием Васильевичем Зубовым. Добрый день, Дмитрий Васильевич.
Добрый день, здравствуйте.
Я знаю, что больше 20 лет вашей жизни связаны с Афоном. Вообще, как эта связь произошла, что вас связывает, и, может быть, какие были первые впечатления, когда вы оказались на Афоне?
Да. Ну, коротко расскажу. Я всю жизнь отдал отрасли, которая не давала возможность выезжать за рубеж. Первую я получил возможность такую в 95 году. И воспользовался сразу возможностью посетить Афон. Почему? Потому что в нашей семье было предание о том, что мой прадед был монахом нашего монастыря и там упокоился. Но документов никаких не было. И я рискнул, поехал. Когда я приехал в монастырь, в монастыре такого порядка, который сейчас в библиотеке и в архиве не было, поэтому пришлось самостоятельно искать в разных местах документы. Но, по счастью, у меня был помощник, и удалось найти эти документы. Подтвердились, что Владимир Зубов, схимонах, в 1901 году упокоился в монастыре, и мощи его находятся в костнице нашего монастыря. Вот. Ну, я уже был в то время кандидатом наук, у меня были наработки, были книги изданы, но по другой отрасли. И были связаны они с переработкой большого количества информации. Это мне помогло. Почему? Потому что я, когда обратился, посмотрев выбор книг, которые предлагались в монастыре, ну, в обычной лавочке книжной, и убедился, что там ничего такого серьезного, никаких исследований там не предлагается читателю и паломнику, я обратился к архимандриту Иеремии, когда тот еще был молодой, энергичный, то есть ему было тогда 80 лет, вот, и говорю, что где же мне взять? А он говорит: а ты что, интересуешься этим? Я говорю: да, вот такая-то у меня мотивация. Он говорит: займись этим, я тебя благословляю. Но легко сказать: займись. Когда я окунулся в архивы, я убедился, что никаких исследований системных нет, а есть исследования, и интересные есть исследования, но локальные, по отдельным небольшим историческим периодам нашего монастыря. Вот тогда я и решил соединить эти различные кусочки в нечто единое, вот, попытаться собрать информацию в других монастырях, в других библиотеках. Ну и мне, конечно, помог мой опыт работы с большим массивом информации. И вот с 1995 года я занимаюсь этой темой. В 2000 году я издал небольшую книжку «Россия и Афон. Точка духовной связи» по благословению митрополита Евлогия Владимирского. Он меня очень поддержал. Вот. Поддержал меня и академик-историк Щапов, известный. Вот. Познакомился с тем методологическим подходом, который я предложил. Потому что работать с таким массивом информации, не имея методологии, невозможно. Поэтому я даже начал немножко, может, кажется, не по главное направление, а методологию. Разработал методологию, которая состоит из 12 методов. Не буду вас сейчас отвлекать, рассказывать о них. Вот. Но это мне помогло. И вот я с тех пор этим занимаюсь. И вот те скромные результаты, которые мы имеем, это вот плод этих работ.
Ну, хочу сказать телезрителям, что скромные результаты – это 600-страничный труд, гигантская, огромная и очень глубокая книга,
которая... Являющаяся частью.
большой монографии, да, которая была подготовлена, издано было всего 600 страниц, всего возьмем в кавычки. История Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне с древних времен до 1735 года.
Да.
Но все же, возвращаясь к вашему первому визиту на Афон, что вам запомнилось, какая атмосфера, что вы почувствовали, когда ступили на Афонскую землю?
Вы знаете, вспоминать первые впечатления очень тяжело, даже, я бы сказал, волнительно, потому что, когда я шел по территории около монастыря, от пристани и по самому монастырю, первые дни я прям-таки земли не чувствовал. Вы знаете, такое было возвышенное состояние. Ну, потом постепенно прижился, как вошел в ритм. Я, как мне кажется, угадал свою функцию как первого паломника, как с первым паломничеством на Афон. Я подошел к эконому, тогда был отец Анфим, и который скончался, к сожалению, и попросил у него послушания. И это мне помогло влиться в жизнь монастыря, что мне только не поручали. И полоть лук, грядка метров 100 длиной в жару, и ремонтировать окна в библиотеке, и убирать келье паломников, и красить крышу, и что только я не делал. Но это я делал с радостью, с подъемом, с азартом, с инициативой. И посылали меня и в Нагорный Русик на грузовике, который в то время был единственным транспортным средством в монастыре. Это кто из мужчин знает, это ГАЗ-51 с фанерной кабиной, вот, который привел в рабочее состояние монах Иннокентий, который недавно скончался, к сожалению, фронтовик. Он поставил туда двигатель от английской лодки, сделал сам гидроподъемник, и этот грузовик, он одновременно был и с самосвалом, и транспортным средством, и возил игумена в Корею для, допустим, банковских каких-то операций. И мусор вывозил, и все, вот делал одна машина. И я вот на этой машине ездил, помогал и так далее, так далее. Вот такая была история, как я вживался в монастырь. Но, как мне кажется, меня приняли за своего, и я там спокойно уже работал. И вот такая вот история.
Давайте все-таки расскажем чуть больше об Афоне, что это в целом за место, потому что немногие, ну, женщины точно там не бывали, большинство мужчин, которые нас смотрят, тоже там не были, вы вот такой вестник Афона. Что это за чудесное место?
Да, коротко могу рассказать. Дело в том, что когда появился пророк Мухаммад у арабов, то это был лидер такого взрыва интеллектуального и человеческого в арабском мире. И им стало сразу тесно в их пределах, и они пошли на север завоевывать территории. А до этого все знают, что со времен Константина Великого, начала IV века, и вот до начала нашествия Мухаммада был золотой век христианства. Было тихо, и распространились монахи в размерах Византийской империи. И Египет, и Сирия, все было под влиянием Византии, и монахи там располагались. И когда пошли войска Мухаммада, то монахов, к сожалению, сместили со своих нажитых мест, и они стали двигаться на север, отступать. И вот известные места, где Пахомий Великий основал первый монастырь Табена, вот, пришлось им отступить. Сирийские монахи тоже отступали. Отступали куда? В города византийские: Эфес, Салоники, Афины в меньшей степени. И их было много в городах. И вот Константин Паганат в 674 году принял строго выверенное, правильное, корректное решение стратегическое. Он передал монахам, которые находились в городах разрозненным, передал только что освобожденный Афон от арабов. Арабы его занимали, но удалось их оттуда убрать. И он выделил Афон под житие в 674 году, это 7 век. Вот. И рядом с городком Ирисо, такой городок, он и сейчас существует. Вот. И вот этот был передан, полуостров был передан из трех полуостровов: Кассандра, Ситания и Афон. Вот. И вот этот полуостров отдали монахам. Но, естественно, тогда не было таких крупных монастырей. Монахи жили в кельях, ну, как бы в случайно собравшихся братствах и так далее, так далее. Ну, такое предположение, если что-то от таких было кельей, мандрионов до 300 в то время. Вот, мелких таких. Вот. И уже в IX веке стало сложновато управлять этим монашеским сообществом. Причем руководство этим сообществом взял на себя император, настолько он считал это важным, это сообщество. Факт наличия этого сообщества, настолько оно важно, настолько оно беспрецедентно. Он взял на себя руководство и опеку этим сообществом. И нескольким монастырям своим царским он поручил свои избыточные средства переправлять в Афон, и каждому афониту назначил содержание. Вот, было такое. Но управлять стало проще, когда в середине IX века был учрежден институт протов. Прот – это по-гречески первый. То есть наиболее уважаемому игумену был передан жезл, что вот ты управляешь Афоном. Вот, и была, постепенно сформировался такой монастырь, он назывался Великая Середина, в Корее, в нынешней. Вот, то есть это Корея, территория, это и была территория этого монастыря. И он был игуменом этого монастыря, одновременно руководил духовными вопросами, руководил, значит, вот, Афоном. Вот. Но тут начались сложности с тем, что поставлять игумена или диакона нужно присутствие епископа. Вот. Приходилось из Салоник приглашать епископа. Но чтобы упростить эту процедуру, была учреждена Ерисовская епископия. Даже скорее она была восстановлена, потому что когда-то она уже была. Ее восстановили, и Ерисовского епископа он исполнял функции поставления вот иеромонахов и диаконов. Ну вот коротко на ваш вопрос.
Но если говорить о сегодняшней ситуации, то каков статус Афона и в церковном плане, и в светском?
Могу ответить на этот вопрос. Дело в том, что известно 7 уставов Афона. Последний, 7-й устав 1926 года, он трактует в соответствии с 10-й статьей Конституции Греции, что Афон – это является экстерриториальное такое образование. Вот. Духовная власть принадлежит епистасии. Потому что прот, может быть, потом я вам расскажу, что в XVI веке, к сожалению, суд прота прекратил существование постепенно. Вот. И сейчас командует епистасия, состоящая из представителей монастырей, 20 монастырей. Вот. Административную власть исполняет губернатор, который назначается из профессоров богословского факультета Фессалоникийского университета. Вот. И такой, например, наш друг нашего института есть, Популидис, вот, ныне здравствующий, бывший губернатор. Мы с ним работаем много. Вот. Так что вот в административном плане так. Но еще я не сказал, что хотя и могут привлекаться, допустим, епископы для поставления и сейчас, и иеромонахов, и диаконов, но это делается по согласованию с патриархом, потому что руководство духовное Афоном сохранилось у Вселенского патриарха, то есть у константинопольского епископа. Вот. И он туда приезжает как бы в свою территорию, это его паство, вот, и он руководит этим. А элладские епископы, если приглашаются, то это по согласованию между митрополитом элладским и патриархом константинопольским.
В этом году мы отмечаем тысячелетие присутствия русских людей, русских монахов на Афоне. Угу. А с какой даты ведется этот отчет?
Значит, в двух словах тоже рассказываю. Значит, нужно здесь различать обретение русским братством обители, что произошло в 989 году, могу коротенько рассказать, и первым письменным свидетельством о присутствии русских на Афоне. Вот если говорить об обретении нашей обители, то это произошло, это мы в результате наших исследований это выработали, эту дату, в 989 году, на следующий год после принятия крещения России. В летописи сохранилась запись, что в 989 году князь Владимир, тысячелетие которого представление мы недавно отмечали в том году, 2015 год, вот, он направил с большими средствами делегацию в Константинополь с тем, чтобы решить вопрос строительства каменных храмов в России, потому что храмы были деревянные, недолго живущие, подвержены пожарам и так далее, и так далее. Он послал, и привезли они архитекторов, строителей, и после этого началось строительство храмов. Но первые храмы все были посвящены Успению Пресвятой Богородицы. Почему? Как мы считаем, потому что то братство русское, которое существовало на Афоне до обретения обители, оно сложилось из двух источников людских. Первое – это паломники, которые там уже были, ну, редкие, конечно, но были паломники, и освободившиеся солдаты войск византийских, потому что византийские войска, они были сформированы из наемников в большей своей части. И отряды по национальному признаку формировались, и в том числе были русские отряды. И мы знаем из косвенных источников о том, что была такая обязанность, послушание такое было у монастырей, содержать солдат, освободившихся от воинских дел. И потом, когда монастырь себя хорошо проявлял, то ему давали такое послабление. Значит, освобождается такой-то монастырь от постоя отрядов таких-то. И вот, в частности, есть такие документы от постоя русских солдатов. От постоя русских солдат есть несколько таких документов. То есть, а куда могли идти эти солдаты? Два варианта. Или же они шли в Россию, это несколько тысяч километров, обычно это составляло год при удачном стечении обстоятельств. Или же остаться в монастыре. В монастыре имели такой демократический образ жизни. Если ты хочешь быть монахом в этом монастыре, пожалуйста. Но они же были как национальные, по национальному признаку люди же собираются. И вот Владимир принимает решение вместе с Василием II Болгаробойцей выделить свободную обитель для русской общины. А дело в том, что Афанасий Афонский, в то время уже процветала Великая Лавра, он родом из Трапезунда. И Михаил I, митрополит, который был прислан для крещения Руси, Михаил, тоже был из Трапезунда. То есть не исключено, что они знали друг друга, бывали при дворе и тот, понимаете? Поэтому Лавра имела территории различные. Нельзя считать, что вот монастырь имеет вот строго очерченную вокруг себя территорию. Есть пятнами такими владения. И мы считаем, что вот именно по согласованию, во-первых, императора, во-вторых, митрополита Михаила и Афанасия святого Афанасия, была договоренность и свободную келью, может быть, она была кельей, может, была маленьким монастырем, я не знаю, какой она имела статус, к Силургу, был передан русской общине. Это произошло, конечно, вот в тот момент, когда делегация, то, что записано в летописи, наша делегация была в Константинополе. То есть две даты. Дата 989 год обретения обители, что, собственно, и должно было отмечаться, должно было бы, но нет документов письменных. А в 1016 году, могу рассказать об этом документе,
коротко.
Да, это документ, документ между двух игуменов. По уставу афонскому, если совершается какое-то деловое предприятие, там, передача земли, передача метоха, то это должно быть засвидетельствовано несколькими игуменами, соседями или наиболее уважаемыми. Вот. И вот этот документ, где один игумен берется содержать другого игумена до его кончины, но тот игумен передает ему свои земли, свой храм в вечное пользование. И в этом документе были свидетели. И одним из свидетелей был игумен Герасим нашего монастыря русского. И этот документ чудом сохранился в архивах Лавры. И этот документ чудом был найден французским исследователем и издан в 1937 году. Ну, немножко ранее был найден. Вот благодаря таким чудесным находкам мы и знаем о том, что наш монастырь там находится уже более 1000 лет.
Мы сказали об одной из ключевых исторических фигур, которые сыграли, по крайней мере, на ваш взгляд, по вашему мнению, важную роль. Это святой равноапостольный князь Владимир.
Да.
Давайте мы расскажем несколько слов о преподобном Антонии Печерском.
А, пожалуйста. Антоний Печерский, ну, если отразить ситуацию нынешнюю, конечно, надо отразить. Почему? Потому что я начну с XIX века. В XIX веке предполагался визит великого, одного из великих князей на Афон. А уже начиная с конца XV века и с XVI века, Россия была известна на Афоне как ктитор, который, если приходили, просили на что-то деньги, то великие князья давали деньги. И зная этот шлейф таких благодеяний, Эсфигменский монастырь, это тоже наше исследование показывает, Эсфигменский монастырь сыграли, попытались сыграть на этом и стали культивировать историю о том, что Антоний Печерский омонашился в Эсфигмене. Нигде до этого об этом нигде не было написано. И эта вот версия была пущена Эсфигменским монастырем. Она культивируется. Эсфигменский монастырь сейчас отошел от Афона. Он отпочковался, и сейчас Эсфигменский монастырь создан, Нео-Эсфигменский монастырь в Корее. Вот. И они тоже культивируют эту мысль, что Антоний Печерский омонашился именно в Эсфигмене. Вот. В надежде, это была идея, в надежде получить какие-то дары от русского правительства. Вот. Но в действительности обстоит дело не так. В действительности Антоний Печерский, будучи русским человеком, естественно, ну как прибыв в чужую страну, прославленную страну, намоленную вот эту землю Афона, понимаете, естественно, был его быть где? Среди русских. Монастырь уже существовал, монастырек маленький, к Силургу, уже существовал. Наш главный епитроп, отец Макарий, значит, примерно предполагает, в каком месте он мог поселиться рядом с Ксилургу Антоний Печерский, и что он омонашился в нашем монастыре. Вот. Другое дело, что он мог быть и в Эсфигмене, мог быть в других. Есть даже легенда о том, что якобы, это 18 века легенда о том, что он на территории Великой Лавры мог быть. Антоний Печерский. Но научные изыскания показывают, что Антоний Печерский был в нашем монастыре, и мы его никому не отдадим.
Ну, надо дополнить, да, что по возвращении обратно на нашу землю он стал основателем Киево-Печерского.
Да. Но это он так и называется в календаре — начальник русского монашества. Прям так и сформулировано. Да, ну, конечно, он там напитался информацией святости, конечно, безусловно.
Дмитрий Васильевич, спасибо огромное за беседу. Мы вынуждены закончить первую часть нашей программы. Надеюсь, мы продолжим наш разговор.
Но если будет интересно слушателям, то я и мои коллеги с удовольствием придем к вам в студию.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.